В Москве 17 часов 7 минут. С вами Александр Андреев. Здравствуйте. В течение этого часа о главных событиях сегодняшнего дня. Россия ограничит вывоз леса за границу. Владимир Путин потребовал срочно навести порядок в лесном хозяйстве. Так, с 2022 года полностью закроют экспорт кругляка, хвойных и ценных лиственных пород. У нелегальных заготовителей будут отбирать технику. А уже со следующего года заработает единый реестр сделок с лесом. Как защитят народное богатство от черных лесорубов, расскажет Павел Анисимов.
Десятилетия российский лес был в центре внимания криминальных структур. В конце 90-х доля России в мировой торговле лесной продукцией сократилась на порядок с 18 до 2%. Об этом Владимир Путин заявил на вечернем совещании по лесному хозяйству в Новоогареве. По его словам, хищение и жульничество в этом бизнесе зашкаливали, из-за чего резко упал белый экспорт древесины. Несколько лет назад отрасль реформировали, отметил Путин. Однако проблемы еще не решены.
За прошедшее время площадь арендованных территорий увеличилась на треть. Объем заготовки древесины в России вырос в полтора раза. Получило заметное развитие производства продукции с добавленной стоимостью. Фанеры, целлюлозы, бумаги, мебели, топливных гранул. Вот по последней позиции, по-моему, в 63 раза даже выросло. Несмотря на общее развитие отрасли, укрепление лесопромышленных холдингов и появление новых современных производств, в большинстве регионов сохраняются прежние, к сожалению, сугубо архаичные потребительские подходы к использованию лесных ресурсов. И главенствующий принцип здесь, к сожалению, остается любой ценой взять объем. А после хоть трава не расти. И не растет ни трава, ни лес не растет.
Бесконтрольные вырубки, контрабанда необработанного леса кругляка за границу разоряют бюджет и губят экологию. Нередко за хищениями стоят местные чиновники. В Иркутской области, самом проблемном лесном регионе, черными лесорубами руководил бывший министр лесного комплекса Сергей Шеверда. Его распоряжение о незаконном вывозе леса обошлись государству в 700 миллионов рублей. В Хабаровском крае уволен зампред правительства Василий Шихалев. Он помогал своим друзьям гнать неучтенную древесину за границу. Еще один главный по лесу, только уже в Красноярском крае, брал взятки и оформлял здоровый лес под видом больного. По словам Владимира Путина, в стране надо менять систему контроля за лесами и в первую очередь пресечь серый импорт кругляка под видом обработанного, когда заготовители сбивают щепки и выдают его за продукцию переработки. Президент поручил правительству уже с 2022 года закрыть такую возможность.
Также необходимо пересмотреть подходы к работе таможни, настроить ее таким образом, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался в конце концов кругляк. При этом поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо для вида только обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород, так как и было предложено вице-премьером.
По итогам совещания президент дал еще ряд важных поручений. С января в стране должна заработать система учета древесины и сделок с ней, чтобы не было как сейчас. Выкупили лес на один объем, а вырубка идет больше. В единой системе можно будет проследить всю цепочку – от рубки до изготовления готовой продукции и вывоза за рубеж. Для лесозаготовителей установят четкое правило. Если у предпринимателя нет права на хозяйственное использование леса, то его техники не должно быть на вырубке. Любое оборудование без сопроводительных документов будут конфисковывать. Честным предпринимателям дадут льготные кредиты. Владимир Путин поручил Минфину найти деньги на переоборудование деревообработки.
Для предприятий малого и среднего бизнеса, которые сейчас работают в этой нише, предлагаю запустить специальную программу модернизации на базе Фонда развития промышленности, что было предложено министром промышленности и торговли. Речь идет о льготных кредитах на переоборудование производства и создание мощности по глубокой переработке древесины. Такая программа должна стартовать уже с 1 января будущего года. Прошу предусмотреть необходимое финансирование для этого. Знаю, что работа над бюджетом закончена, но в целом. Но это нужно обязательно иметь в виду.
Большие перспективы у деревянного домостроения с использованием готовых домокомплектов, подчеркнул Путин. И здесь нужно устранить все правовые преграды, чтобы активно развивать это направление. За порядком в российских лесах будет следить новая надзорная структура. Президент предложил ввести в регионах должность главного федерального государственного лесного инспектора. Леснадзор будет контролировать не только вырубку деревьев, но и перевозку, хранение и переработку древесины. Павел Анисимов, Вести ФМ.
Роспатент зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Это препарат новосибирского центра «Вектор» под названием «Эпивак-Корона». Вакцина прошла клинические испытания и показала свою полную безопасность. В Роспотребнадзоре отмечают, что разработка «Вектора» не дает пожизненного иммунитета, но способна защитить от коронавирусной инфекции на достаточно длительный период, не меньше полугода. Сегодня в стране почти 8,5 тысяч новых случаев заражения ковидом. У Москвы снова антирекорд. Коронавирус выявили больше, чем у 2000 человек. Заболеваемость в регионах меняется незначительно. Тем не менее, в Роспотребнадзоре не исключают введение новых ограничительных мер. Глава ведомства Анна Попова сегодня напомнила, что в масках должны ходить все, даже переболевшие ковидом. Зачем? Мы спросили у главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова.
Я соглашусь с Анной Юрьевной в том, что это абсолютно целесообразно носить маски даже людям, которые перенесли инфекцию COVID-19, ну, с двух точек зрения. Дело в том, что человек, который перенес инфекцию, некоторое время проходит период восстановления, да, организм должен восстановиться после перенесенного заболевания. И здесь очень важно управлять рисками дополнительного заражения другими респираторными инфекциями. В октябре начинается новый сезон респираторных инфекций у нас, да, и, возможно, будет циркулировать вирусы гриппа, другие вирусы респираторных инфекций. Поэтому, конечно, очень важно людям, переболевшим COVID-19, уберечь себя от возможного заражения другими вирусами для того, чтобы не усугубить восстановление после перенесенной инфекции. Ну и с другой стороны, действительно, мы еще не все знаем о заболевании COVID-19. Мы не знаем еще до конца, каким образом формируется защитный иммунитет, как долго он держится, насколько он сильный. И поэтому необходимо носить маски для того, чтобы защитить себя от возможного риска повторного заражения и, возможно, заболевания. Дело в том, что человек, перенесший инфекцию, он все равно может заразиться. Да, может быть, он не заболеет, может быть, у него не будет протекать заболевание в такой клинической форме, но какое-то время он будет являться источником инфекции для других людей. Поэтому очень важно также защитить себя от такого возможного повторного заражения. И для этого, конечно, очень важно носить маску. Вот я думаю, что это две основные причины, которые заставляют нас делать такие рекомендации.
Кинотеатры назвали абсурдной проверку ношения масок во время сеансов. Накануне Роспотребнадзор призвал контролеров минимум раз в 10-15 минут заходить в зал и проверять, все ли зрители в масках, и выводить тех, у кого их нет. Киношники считают эту меру недопустимой. Отрасль сейчас и так находится в очень непростом положении. Инициатива усилить контроль за соблюдением масочного режима обоснована. Ковид никуда не исчез, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сам он признался, что был с детьми в кино без маски, как и большинство посетителей кинотеатра.
Ну, слушайте, это действительно так. Люди сидят в кино, они же там в масках-то никто не сидит. Я бы с детьми был в воскресенье в кинотеатре, и никто там особо в масках не сидел. Да и чё греха таить, я и сам в маске не сидел. Это плохо.
Как кинотеатры, не нарушая прав зрителей, могут контролировать масочный режим во время сеанса? И как проверяют маски сейчас? Об этом в репортаже Марии Скородилко.
Зайти в ней в зал и снимать до самого конца. Внимание на маске. Теперь и в кино. Проверять все ли детали коронавирусного времени на лицах у зрителей кинотеатр обязан во время сеанса. Обход каждые 10 минут. И это минимум. Тех, кто снимет маску во время фильма, выведут из зала. Сразу и без разговоров. Таковы новые правила Роспотребнадзора кинотеатрам и тем, кто приходит кино посмотреть. Люди возмущаются. Говорят, будут скандалы. Как работают новые антиковидные нормы? Проверим и мы. Выбираем сеанс. Идем в кино. Пока все удобно. Бесплатные маски на кассе. Электронные билеты давно, инноваций могла эпидемия. Сканируешь прямо на входе в зал, все бесконтактно.
Так, ну вот есть сканер для электронных билетов. Все очень удобно.
А будете маски проверять там внутри?
Нет,
ну окей, ладно, сейчас. А в зале нет никого, я одна. Так, то есть, по сути, маски проверять тоже не у кого.
Значит, только у меня.
Позже в зал вбегают еще двое. И это все. Сидим далеко друг от друга. Войдя в зал, люди сразу же сняли маски. Уловка, правда, старая. Она-то и стала главным аргументом медиков проверять тех, кто снял маску в темноте, продолжая долгое время сидеть в полных залах.
Вот сейчас гаснет свет. Ровно через 5 минут закончится реклама, потому что обычно в кинотеатрах 5 минут длится рекламный блок. И еще через 20 к нам должны зайти контролеры или один контролер, который должен проверить наличие маски на мне. А я сейчас буду специально ради эксперимента ее, конечно, снимать и надевать, для того, чтобы проверить, проверят ли меня. Засекаем.
Полтора часа прошли, фильм заканчивается, однако никто так и не проверил, кто в чем сидит.
Ну вот фильм уже почти заканчивается. К нам никто еще не заходил. То есть маски никто, конечно же, не проверяет. Но, наверное, здесь это и не нужно, потому что в зале сейчас сидит всего 3 человека. Считая меня.
Возможно, такие проверки в полупустых залах – лишняя тревога. После долгого простоя столичные кинотеатры по правилам должны продавать билеты с учетом дистанции. В одну покупку, конечно, можно купить до 5 билетов рядом. Это гарантирует, что в кино идет семья или друзья. Посторонние сидеть точно рядом не будут. После покупки одного билета места рядом на нужной дистанции блокируются. Ну а если в зале сидят всего 3, а это сейчас совсем не редкость, дистанция на уровне и вовсе супербезопасна. Примерно так же объясняют свои бездействия на сеансе и сами контролеры.
Когда заходят, они на масках. Потому что там мы воздаем. Да. А в зале уже чуть-чуть разрешают, чтобы могли дышать. Каждую минуту заходить, мешать людей, чтобы заставить людей одевать маску. Там же все люди смотрят. Нельзя же каждую минуту заходить и надвигать. А так при входе обязательно всех упражнений. Конечно, уже задыхает. Через час-два уже не может. Антисептиком пользуем каждый после сеанса. Мы все протираем, ручки, там двери.
Скептически к новым рекомендациям отнеслись и сами киношники. Кинотеатры не понимают, как в большом зале с заполняемостью в 50% можно проверить всех. Если контролер во время сеанса в темноте будет всматриваться зрителю в лицо, заставляя надеть маску тех, кто снял, он нарушит права тех, кто сидит в маске и хочет спокойно досмотреть фильм. Шум, тени, вечно ходящих по залу людей, базар-вокзал обеспечен. Эксперты бизнеса считают, все это юридически спорная ситуация, ведь формально кинотеатр не имеет права отказать посетителю в оказании услуг. И боятся, крайне в любом случае окажутся кинотеатры. Не вывели непослушных зрителей из зала, не остановили сеанс. Аргумент, конечно, обоснованный и работает в залах с небольшим количеством занятых кресел.
Только что вышла из кино, сеанс закончился, и какой итог? А итог такой, что никто не проверяет ни маски, ни перчатки, естественно, но, наверное, здесь сейчас и не нужно проверять. В моем зале сидело около 4 человек, потом люди выходили, заходили снова. Сидели мы все в километре друг от друга, поэтому действительно проверять какие-то маски, наверное, смысла не было, тем более, что после сеанса, действительно, я видела в других залах, убираются и протирают антисептиком все гладкие поверхности, и ручки, и дверей, то есть все действительно это происходит.
Однако там, где аншлаг, дистанция хоть и есть, но маски не помешали бы. После пандемии зрители раскачиваются, конечно, медленно. Многие переключились на фильмы в онлайн, однако в кино люди все-таки ходят. Прайм-тайм выходного дня, пятница и по вечерам.
А вообще, ну, заполняются залы?
Конечно,
или нет?
Да.
Прям
да,
полностью, да?
Да, аншлаги, да.
Ну вот не прям 4 человека, как сейчас сидит,
нет,
да?
Нет. Почти 20 дней у нас аншлаги.
Аншлаги, да?
Только с утра немножко меньше, а после обеда уже полно.
Эксперты уверены, кинотеатры все-таки должны заставлять людей носить маски. На это работает и соцреклама. С экрана перед самым показом известные актеры призывают людей не снимать защиту во время сеанса и быть здоровыми. Об этом написано и на билете. Если люди, гуляющие по залу, и правда могут раздражать зрителей в такое кино, они просто потом не придут, то тех же нарушителей можно отслеживать и камерами наблюдения в зале. На них обычно фиксируют те, кто снимает новинки кино на телефон и выявляют безбилетников. Вот только как во время сеанса в темноте найти нарушителя в зале и незаметно объяснить ему, он не прав, без шума, скандала, не помешав другим смотреть кино, пока не ясно. Мария Скородилка, Вести ФМ.
Россияне тем временем активно раскупают туры на октябрь. Москвичи устремились на море. Ажиотаж случился сразу после объявления столичных властей о 2-недельных школьных каникулах. Люди стали оперативно бронировать отели. В гостиницах Крыма номера были раскуплены буквально за считанные часы. И это несмотря на просьбу Сергея Собянина сократить перемещение и провести каникулы дома или на даче. Не стали преградой и подросшие цены на поездки. В топе спроса не только курорты Краснодарского края и Крыма, но и Турция. На это зарубежное направление приходится сейчас 90% брони, рассказал нашей радиостанции директор по развитию национальной сети туристических агентств онлайн-тур.ру Игорь Блинов.
внезапно образовавшиеся двухнедельные каникулы в разы увеличили спрос и ажиотаж на отдых, в частности, на пляжный отдых за границей. 90%, даже чуть больше, сейчас на Турцию приходится, потому что как раз первая половина октября достаточно комфортно там. Но у нас нет таких климатических возможностей внутри страны, чтобы такой же объем обеспечить. Поэтому вот то, что мы сейчас имеем, это существенный, почти двукратный рост стоимости на турецкие пляжи. Очень низкая подтверждаемость сейчас, несмотря на то, что цены высокие, хотя, с другой стороны, это следствие, конечно, того, что такой ажиотажный спрос. Если месяц назад, на начало октября, цена была примерно 75-80 тысяч на двое взрослых, один маленький ребенок, то сейчас ценник начинается 135-140 тысяч, и есть вероятность того, что еще и не подтвердят. Большого спроса внутри страны нет. Это, пожалуй, штучный, ну, там, несколько сотен, может быть, продаж есть. Организованный отдых сейчас не продается вот на эти двухнедельные каникулы для московских школьников.
Повышенный спрос на осенние туры был ожидаем, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
Вы знаете, всплеск начался раньше. У нас была пресловутая дата 20 сентября, когда все ждали второй волны ограничений. А так как ограничений не было введено, а есть рекомендации, и не надо забывать, что каникулы только в Москве объявлены, а в других регионах каникулы идут в стандартные даты, и у кого-то это октябрь, у кого-то конец октября, начало ноября. А в этой ситуации мы видим оживление спроса. Вот я бы все-таки не говорил, что какой-то ажиотажный спрос, но в любом случае две недели – это две недели. Более доступные туры, конечно, по России.
Напомню, что в Москве все школы, а также учреждения дополнительного образования и досуговые организации одновременно уйдут на каникулы с 5 по 18 октября.
Вести ФМ. Вести ФМ. Первые о главном.
Россия делает все возможное для вывода конфликта вокруг Нагорного Карабаха из острейшей фазы. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, наша страна поддерживает контакты и с Азербайджаном, и с Арменией. Отвечая на вопрос о том, готова ли Москва предоставить площадку для встречи представителей Азербайджана и Армении в случае соответствующего запроса, Захарова сказала, что любое обращение будет рассмотрено. Официальный представитель МИДа подчеркнул, что народы России, Азербайджана и Армении связаны многочисленными тесными узами. Россияне близко к сердцу принимают происходящее в Нагорном Карабахе. На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе четвертый день активных боевых действий. Стороны применяют самую современную технику – боевые беспилотники, авиацию, системы залпового огня и длинноствольную артиллерию. Бои продолжаются вдоль всей линии фронта. И Азербайджан, и Армения рапортуют о своих успехах и тяжелых потерях противника. Военные сводки изучил Сергей Гололобов.
Это война технологий. Азербайджан показывает кадры уничтожения армянских танков турсами. Поиск и подсветка цели, а далее сближение. Съемку ведет камера на самом планирующем снаряде, который через несколько секунд врежется в танк. Взрывы, правда, не видны. Видео прерывается за несколько метров до столкновения с броней. Азербайджанская Минобороны рапортует еще об одном своем успехе. На линии соприкосновения в Карабахе якобы уничтожена зенитно-ракетная система С-300 вооруженных сил Армении. Установка прикрывала Ереван, но была переброшена на усиление группировки ПВО в Нагорный Карабах. Впрочем, Ереван информацию об уничтожении С-300 категорически опроверг. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в свою очередь показывает видео уничтожения колонны с боеприпасами вооруженных сил Азербайджана. Как сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, армия обороны Арцаха продолжает уверенно уничтожать военных и боевую технику азербайджанской армии. На следующих кадрах блестящая операция по уничтожению сразу всего подразделения, написала Степанян в Фейсбуке. Кроме того, Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил, что на рассвете над Степанакертом сбиты два азербайджанских беспилотника «Хэруб». На всей линии соприкосновения в Карабахе идет активная артиллерийская перестрелка с переменным успехом. Так, азербайджанская сторона сообщает об обстреле армянской артиллерией города Тертер. Обстрел начался 30 сентября с 8 утра. По первичным данным, гражданской инфраструктуре города нанесен ущерб, 7 раненых среди мирного населения, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. Там также утверждают, что Армения применила тактический ракетный комплекс «Точка-У». Цитирую: «Из-за непригодности и низкого качества военной техники противника три из выпущенных ракет ракет не взорвались, заявил представитель азербайджанского военного ведомства. Реакции Еревана на эти заявления Баку о применении точки У пока нет. Сводка же Минобороны Армении сообщает о бомбардировках ВВС Азербайджана в северной части Карабаха. Применяются беспилотники турецкого производства. В воздух поднялись турецкие F-16, заявляют в военном ведомстве Армении. И добавляют, что авиация противника действует издалека и не входит в зону поражения армянской ПВО. Применяются ракеты дальнего поражения типа воздух-земля. Разговоры пилотов на турецком языке зафиксированы с нашей стороны, написала в соцсетях пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Баку же рапортует об окружении крупной группировки противника. Ведется операция по уничтожению взятых в окружение армянских сил артиллерийским огнем и зачистке местности на Акдере-Тертерском направлении фронта, заявили в пресс-службе военного ведомства Азербайджана. Все попытки азербайджанской стороны улучшить тактическую инициативу в свою пользу потерпели неудачу, отвечают Баку в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Ереван назвал сегодня имя сбитого накануне пилота Су-25. Это майор ВВС Армении Валерий Данелин. В Минобороны Армении по-прежнему настаивают, что сбили его турецкие F-16, дислоцированные на аэродроме Гянджа. По разведданным, турецкие истребители прибыли в Азербайджан на учения, которые проходили с 29 июля по 13 августа. Да так в Гяндже и остались. Между тем, Баку и Анкара участие турецких самолетов в боевых действиях в Нагорном Карабахе по-прежнему опровергают. Что касается потерь, то конфликтующие стороны охотно говорят про убитых и раненых своих оппонентов и очень скупо про свои собственные потери. Так, по данным Минобороны Азербайджана, армянская сторона в боях с 27 сентября понесла потери до 2300 военнослужащих убитыми и ранеными. Также подбито до 130 танков и другой тяжелой техники, более 200 артиллерийских и прочих установок, до 25 средств ПВО. О своих боевых потерях азербайджанская сторона не сообщает. Между тем, по последним данным военного ведомства непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в боях в Карабахе с армянской стороны погиб 81 человек, ранения получили 120 военнослужащих. Противоборствующие стороны также приводят сводки потерь мирного населения. Так, в Баку утверждают, что из-за обстрелов армянской артиллерии число погибших мирных граждан выросло до 14, госпитализированы 46. В свою очередь, пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что в результате азербайджанской авиабомбардировки города Мартакерт погибло трое мирных жителей, есть раненые. Сергей Гололобов, Вести ФМ.
17:34 в Москве. У микрофона по-прежнему Александр Андреев. Ангела Меркель назвала инцидент с Алексеем Навальным международной проблемой. По ее словам, Берлин будет обсуждать возможную реакцию ЕС на это происшествие после получения ответа от Организации по запрещению химического оружия. Прокомментировала канцлер и события в Беларуси. Меркель подтвердила намерение встретиться со Светланой Тихановской и заявила, что ФРГ не признает Александра Лукашенко законным президентом страны. Выступление Ангелы Меркель в Бундестаге внимательно выслушал наш корреспондент в Германии Сергей Курохтин.
В рамках вот своего выступления, посвященного и пандемии, и мерам правительства по борьбе с ней, она, естественно, говорила и на злобу дня. И вот в рамках этой части своей речи как раз говорила и о Навальном, и о Тихановской. И то, что касается Навального, что Германия будет ждать результатов от Организации по запрещению химического оружия, а потом действовать уже совместно с Европейским Союзом. То есть в данном случае Ангела Меркель, канцлер, дает ясно понять, в общем, мы это уже слышали и раньше из уст немецких властей, что сотрудничать напрямую с Россией по инциденту с Навальным Германии не будет. Несмотря на все запросы с российской стороны, этого явно не произойдет, потому что все, что касается конкретно инцидента, вот результатов анализов и прочее, прочее, тут Германия прячется за Организацию по запрещению химического оружия и говорит, идите в ОСХО, там получаете результаты, мы свое дело сделали. А то, что касается будущих санкций и тех или иных действий против России, здесь Германия тоже прячется за Европейский Союз, но не столько прячется, сколько ставит себя в один ряд вместе с ними и говорят, что вот мы все вместе будем обсуждать. Вот какая позиция Германии, мы еще раз ее услышали из уст канцлера. Все, что касается Белоруссии, то здесь, конечно же, есть элемент пиар, наверное, неправильно сказать, но мало кто из лидеров европейских сейчас не стремится так или иначе обозначить свою позицию по Белоруссии, и Ангела Меркель тоже, особенно после встречи Макрона с Светланой Тихановской. Естественно, и Ангела Меркель сказала, что она не признает избранным президентом Лукашенко, и, конечно же, что она встретится со Светланой Тихановской. Правда, добиться здесь какого-то большого результата ей вряд ли удастся, я имею в виду с точки зрения какого-то пиар-эффекта, потому что все будут знать, что эта встреча состоится, когда Светлана Тихановская отправится, ну, в такое небольшое европейское турне, а конечной целью этого турне будет, как мы знаем, выступление в парламенте во Франции. И поэтому вряд ли встреча с Меркель будет большим событием, потому что, естественно, французы сделают все для того, чтобы главным событием было выступление Светланы Тихановской в парламенте Франции. Но по дороге, как вы видите, и Ангела Меркель тоже какую-то часть своей славы тоже, безусловно, в этом смысле получит. Здесь очень важно, наверное, обратить внимание не столько на эти заявления, они нас не сильно, наверное, удивляют, сколько на то, что произошло после этого. Ведь все представители фракции в Бундестаге выступали после выступления Ангелы Меркель. Так вот я обращаю внимание, что во время этих дебатов ни о Навальном, ни о Лукашенко, Белоруссии, Тихановской никто не сказал ни слова. И, естественно, все дебаты прошли под достаточно серьезной критикой действий правительства в рамках этой пандемии. Говорилось очень много жесткой, но вполне справедливой критики. Ну, приведу, например, заявление только лидера левых Дитмара Барча, который говорит о том, что мы берем в долг 96 миллиардов евро, но на что мы их тратим? Нам нужно увеличивать расходы на здравоохранение, на образование. У нас проблема с цифровой средой для того, чтобы образование продолжалось на удаленке, например. А Германия в это время увеличивает расходы на оборону. У нас, говорит Барч, образовательный кризис, а угрожать нам никто не угрожает. Тогда нам нужно отменить вот те 2% траты нашего бюджета на НАТО, которые мы поставили своей целью, и тратить деньги совсем на другое. Вот что после выступления Ангелы Меркель обсуждали, конечно, все депутаты, которых, конечно, этот вопрос волнует гораздо больше, чем то, о чем говорила Ангела Меркель, касаясь инцидента с Навальным и событий в Беларуси.
Из Берлина наш корреспондент Сергей Курохтин.
Вести ФМ.
В Киеве выясняют обстоятельства смерти сотрудницы посольства США. По одной из версий, женщину избили. В больницу ее доставили в бессознательном состоянии с травмой головы. По другим данным, она попала под поезд во время пробежки. На связи со студией наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, когда это произошло?
Это произошло сегодня утром. Трагический инцидент произошел в лесопарковой зоне Киева, неподалеку от железнодорожной ветки. Прохожие обнаружили женщину примерно 30-40 лет. Она была еще жива, но была без сознания. Она была в тренировочном костюме, который обычно используется для пробежек. И прохожие вызвали, естественно, скорую помощь и полицию. У нее обнаружили глубокую рану глубиной 4 сантиметра на затылке. Она была доставлена в больницу еще живая, но в результате полученной травмы скончалась, спасти ее не удалось. По версии национальной полиции, на эту женщину напал высокий темноволосый мужчина 30-40 лет, ростом от 190 до 200 сантиметров, который был в черных шортах, кроссовках, очевидно, он тоже совершал пробежку. По другой версии, женщина бежала по железнодорожной ветке, которая и просто не услышала поезд, который приближался сзади, поскольку она была в наушниках, и, очевидно, там была какая-то ритмичная музыка, которая помогала совершать пробежку. А установлена ее личность — это Санвер Никаэла, сотрудница посольства Соединенных Штатов. И что стоит за этим инцидентом, сейчас выясняют. Если говорить о версии поезда, то, в принципе, она выглядит довольно невероятной, потому что там только одна глубокая рана. Трудно себе представить ситуацию, когда поезд сбил человека и оставил только одну глубокую рану на затылке, а все остальное тело не имеет никаких следов повреждений. Так что, вероятнее всего, это все-таки избиение, это умышленное нападение, и полиция попытается найти того, кто совершил это нападение. Мотивы преступления неизвестны.
Спасибо. На связи со студией был наш киевский корреспондент Владимир Синельников.
Вести ФМ.
В Париже сегодня случился переполох. Мощный взрыв сотряс французскую столицу, его раскаты слышались даже в пригородах. Инцидент попал в трансляцию открытого чемпионата Франции по теннису. Услышав сильный хлопок, игроки приостановили матч. Но все оказалось не так страшно. Это истребитель преодолел звуковой барьер. Так ли легко спутать звук самолета и настоящий взрыв? Мы спросили об этом заслуженного пилота России, члена комиссии при президенте по развитию авиации общего назначения Юрия Сытника.
На крыле, на фюзеляже, там, в тех самолетах образуется как бы такое, ну, уплотнение воздуха, что ли. Вот, во-первых, идет сильно очень разогрев, потому что скорость выше 1300 километров, в основном это где-то там 1000, ну, зависит от температуры, высоты, места, это экватор или север. Поэтому примерно вот скорость 1250-1300 километров происходит преодоление звукового барьера. Так вот, этот звуковой барьер, вот это преодоление вот этого уплотнения, которое возникает перед самолетом, которое он как бы протекает и проходит. Происходит вот такой вот взрыв, очень серьезно. Если это на низкой высоте сделать, то просто стекла дрожат, земля, там, листья осыпаются с деревьев. То есть очень сильный такой удар. Вот, удар именно воздушной волны. Хотя ее не ощущаешь. Вот так нет, чтобы там тебя обдало воздухом или все. Просто вот звуковой барьер — это очень-очень жесткий такой взрыв. Поэтому летчикам запрещено в населенных пунктах на определенных высотах запрещено преодолевать этот барьер. Чтобы вот эта звуковая волна не доходила до земли и не пугала людей. Она все равно дойдет там в виде такого рокота, как гром, вот, знаете, допустим, молнию, грозу, там, прохождение фронта или просто мощное кучевое облако. И когда вот такой взрыв происходит, вот то же самое. Как гром, так и преодоление вот этого звука.
В Министерстве обороны Франции объяснили, что истребитель экстренно вылетел с базы Сен-Дизье на помощь самолету, с которым была утеряна связь, и получил разрешение преодолеть звуковой барьер. Московские полицейские задержали так называемую банду газовщиков. По версии следствия, 27 аферистов представлялись сотрудниками отдела утилизации и заставляли пенсионеров избавляться от старых плит взамен заставляя купить у них новые по завышенным ценам. Среди пострадавших больше 20 человек. Мосгаз уже выступил с заявлением и объяснил, как отличить настоящего специалиста от мошенника. Подробности расскажет Александр Санжиев.
Замените плиту немедленно, иначе произойдет взрыв. С такими устрашающими рекомендациями проходимцы посещали пенсионеров. Один из разговоров с так называемым специалистом был снят на смартфон. На записи девушка запугивает пенсионерку, намекает, что если не поменять газовое оборудование, то может произойти страшное.
В лучшем случае у вас алкоголь выпьется, а в худшем пойдет к вашим соседям вверх, вниз, без разницы. И будете нести ответственность вы сейчас по 450.
Так, что вы меня запугали? Что я могу сделать, чтобы этого не было?
Вам нужно однозначно поменять.
Как оказалось, в Москве работала целая банда так называемых газовщиков, которая запугивала пенсионеров и заставляла их покупать новые плиты втридорога, комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Представляясь работниками отдела утилизации или сотрудниками отдела оценки специализированной службы, злоумышленники обходили квартиры и убеждали жильцов в том, что их газовые плиты имеют дефекты и им необходима замена. Далее они предлагали помощь в приобретении оборудования и сбывали гражданам газовые плиты по цене 30 тысяч рублей при их закупочной стоимости в 7-8 тысяч.
После массового обмана с плитами Мосгаз выступил с официальным предупреждением, как нужно вести себя в случае проверки и как отличить настоящего специалиста от мошенника.
Сотрудники Мосгаза одеты в форму темно-синего цвета со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. Прежде чем пригласить работника в квартиру, необходимо попросить его предъявить удостоверение со специальной голограммой. Для того, чтобы удостовериться, что на пороге специалист Мосгаза, можно позвонить в свою управляющую компанию или в АО «Мосгаз» по номеру 104.
Обманутые пенсионеры пожаловались в полицию, и после их заявления было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По предварительным данным, пострадавших более 20 человек. Столичные полицейские задержали 27 подозреваемых. Пятерых уже арестовали, остальные отправили под подписку о невыезде. Если их вина будет доказана в суде, то им может грозить до 5 лет тюрьмы. Александр Санжиев, Вести ФМ.
Вести ФМ.
Шпионы не дремлют. О подозрительных лишних деталях, обнаруженных в утюгах, рассказал один из чиновников Минпромторга. Он своими глазами видел микрофон в утюге и добавил, что закладки в электротехнике не выдумка. Подробности расскажет Сергей Артемов.
Слух о том, что знакомый всем с детства бытовой прибор может еще и следить за происходящим вокруг, наводит на присказку из каждого утюга. Сейчас так говорят про надоевшие хиты, например. Но возникла в речи она не красным словцом. Когда в 60-е годы 20 века в продаже в СССР массово появились электрические утюги, их покупатели порой вставляли вилку не в сетевую розетку, а в гнездо радиоточки, благо размеры их были одинаковы. И кому-то, как говорят, внезапно удавалось услышать новости или музыку, то, что было в эфире в тот момент. Тогда это могло показаться смешным, сегодня же намек, что в каждом утюге спрятан микрофон, может откровенно напугать. В информационных лентах сообщение об этом коротко. Вот цитата директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василия Шпака. «Есть закладки, пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать». А еще господин Шпак добавил, что закладки в электротехнике не выдумка. Итак, по порядку. Это не первые новости, что в России обнаруживается бытовая техника со встроенными техническими приспособлениями для слежки. 7 лет назад руководители таможенного брокера Санкт-Петербурга фирмы Panimport сообщили, что нашли в планшетах, видеорегистраторах, сотовых телефонах и другой технике из Китая микрочипы, которые якобы не несли прямой функциональной нагрузки и могли быть ничем иным, как шпионскими устройствами. Но фирма Panimport исчезла с горизонта, сайт ее не обновляется 5 лет, телефон не обслуживается, прояснить что-то невозможно. Из лаконичной же реплики господина Шпака нельзя узнать ни марку утюгов, ни страну производителя, ни место, где они были обнаружены в России. На границе, в момент досмотра товаров или уже внутри страны, на складе, или может быть в магазине, или кто-то их уже купил. За разъяснениями мы обратились в пресс-службу Минпромторга, но ответа не получили. Специалисты по разведке утверждают, что прослушку можно встроить куда угодно. Но вот конкретно утюг, если брать сферу бытовой техники, менее всего для этого пригоден, поскольку 99% времени отключен от сети. Больше того, оставить его включенным вызывает жуткий страх, наверное, у всех. Оказывается, утюги, которые, скажем так, слишком умные, есть в продаже. Один из них на сайте магазина называется интеллектуальным. За 8000 рублей. Не нужно крутить регулятор, он сам подберет температуру в зависимости от вида ткани. А если надо, еще и парку поддаст приглашке. Вот только записывать голоса он не в силах, вероятно, пока. Однако звуковое устройство в нем есть. Оно подает сигнал, если утюг как раз долго остается включенным в одном положении. Там еще и датчик этого положения имеется. Если утюг разобрать, то маленький динамик может показаться микрофоном. Впрочем, он может быть и настоящим микрофоном, если действительно предназначен для слежки. Передать, например, такой утюг с курьером в дом крупного бизнесмена и слушать, что он говорит, неплохой вариант для конкурентов. Хотя точно так же легко поместить микрофон в любой предмет, который может потенциально попасть в дом интересующей персоны. Эта частная история с парой утюгов отводит к реальной проблеме сбора всевозможных сведений о гражданах. И не утюги тут вовсе в авангарде, а смартфоны. При покупке гаджетов все заполняют соглашение с производителем, а точнее, быстро пролистывают его и ставят галочку, чтобы скорее перейти уже к настройкам. Что в том тексте кто-то читал, а там и про сбор данных в том числе. Но производители хоть честно в этом сознаются и клянутся, что знать о пользователе им надо сугубо для улучшения будущих продуктов. И совсем уже грустно с разными программами, которые пользователи затем качают свои аппараты. Или сайтами, что сначала открываются для просмотра, а затем заказы или покупки. Привычка оставлять свои имена, фамилии, номера телефонов и адрес почты, где ни попадя, играет, в конце концов, злую шутку со многими людьми. И мошенники, которые обращаются якобы от имени банков, знают имена отчества своих жертв оттуда же, с разнообразных сайтов, где люди неосмотрительно размещают их в ожидании неких призов, или даже просто, чтобы зарегистрироваться. Через месяц-другой об этом забывают, но вдруг очень удивляются, когда им звонит посторонний, вежливо обращается по всей форме и просит назвать все цифры с пластиковой карты. Так что утюги в недобром подозревать, конечно, не запрещается, но это подозрение не должно оттенять для каждого элементарные правила общей информационной безопасности. Сергей Артемов, Вести ФМ.
Посетители кафе и ресторанов будут платить только за еду, и то лишь в случае, если заранее была указана цена, состав блюда и способ приготовления. Правительство утвердило новые нормы защиты прав потребителей общепита. Они начнут действовать с 1 января. За все, что не касается стоимости пищи и заранее оговоренных услуг, можно не платить. Что включают в счет недобросовестные рестораторы, пытаясь нажиться на доверчивых посетителях, выясняла Екатерина Ксенец.
Когда в ресторане мы просим принести воды, то можем получить бесплатно стакан воды из-под крана, или же нам могут принести бутылку элитной марки за 200 рублей. О том, во сколько нам обошлось утоление жажды, узнаем порой только, когда официант приносит счет. Новые правила обяжут рестораторов предупреждать о стоимости любого продукта или услуги до того, как клиент ее заказал. Впрочем, бесплатная вода – это американский стандарт, поясняет президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров. У нас чаще всего за все приходится платить, даже если бутылка изначально стоит на столе.
В Соединенных Штатах, если просят просто воду, значит, из-под фильтра дают воду бесплатно. Если вы просите какое-то там с наименованием, это уже включается в счет. У нас такого стандарта нет. Мы не даем воду бесплатно. Некоторые рестораторы так делают. но это не подавляющее, это не стандарт. Хотя, если мы с вами посмотрим раньше, да, у нас были фонтанчики в пионерских лагерях на юге, там ты идешь где-нибудь, бьет фонтанчик питьевой воды.
Официанты будут обязаны оповещать посетителя о том, что ему принесут позицию из меню. То же касается и хлеба. На столе может стоять тарелка с самым простым хлебом, за который не нужно платить. Это комплимент от заведения. Есть даже много курьезных историй советских командировочных. Когда, приезжая за границу, они первым делом шли в ресторан. На заказ денег не было, но голод утоляли как раз таким бесплатным хлебом-комплиментом. Но в хлебной корзинке может оказаться и чиабатта, или фокаччо. И съеденный кусочек будет неминуемо включен в счет. Роспотребнадзор теперь обязывает в таких случаях либо ставить ценник, или любым другим способом оповещать клиента о том, что удовольствие не бесплатное. Если посетитель приходит в ресторан в часы, когда там выступает музыкант, а за живой звук заведение берет дополнительную плату, то об этом необходимо сообщать еще на входе. А вот если не предупреждают и требуют оплатить работу артиста только после проведенного в ресторане, ранее вечера, то это уже незаконно. Еще заведение может потребовать дополнительную плату за обслуживание больших групп. Если в ресторане отдыхает компания больше 10 человек, то для того, чтобы накормить всех одновременно, приходится задействовать дополнительные производственные мощности, поясняет Игорь Бухаров, либо сокращать выбор до нескольких позиций.
Но если гость об этом знает, тогда в этом случае он претензию предъявить ресторану не может. Потому что, например, есть рестораны, в которых минимальное количество работает и официантов, и поваров. И, например, если сидит там компания, и им нужно сразу подать 12 разных блюд, потому что там их 12 человек. Право, например, предпринимателя сказать, что вот в этом случае, например, для 12 он может, скажем, дать только выбор из 3 блюд, ну, то есть, чтобы можно было готовить по 4 порции какого-то блюда, если люди захотят.
Если все пришедшие вместе хотят выбирать из полного списка меню и получать свои порции одновременно, то придется оплачивать дополнительное обслуживание. Но теперь рестораторы смогут взимать такую плату лишь в том случае, если заранее оговорили с клиентом стоимость услуги. Если посетители платить не готовы, то придется подождать, пока на кухне приготовят все блюда в обычном режиме. Новые правила разработаны взамен предыдущих, которые создавались больше 20 лет назад, поясняет пресс-секретарь Роспотребнадзора Анна Брычева.
Это постановление вместо отменяемого в рамках регуляторной бюллетеня уже давно действующего постановления. Мы обязаны в срок внести в правительство Российской Федерации проекты этих актов, поскольку с 1 января 2021 года документ, который называется «Правила оказания услуг общественного питания», утратит силу, а утверждался он в свое время еще в 1997 году. Там никаких новелл в этом документе нет. Он адаптирован под современные реалии.
В счет теперь нельзя включать чаевые. Обслуживание и так входит в стоимость блюд, указанных в меню. Но если гость сам захочет отблагодарить официанта, это не возбраняется. И сегодня во многих заведениях нет необходимости искать мелкие купюры, отсчитывая процент от заказа. Чаевые можно оставить с помощью карты. Новые правила начнут действовать с Нового года. Но это не значит, что в оставшиеся месяцы заведения будут иметь право включать в счет чаевые или музыкальное сопровождение. В законе о защите прав потребителей это расценивается как навязанная услуга. Екатерина Косинец, Вести ФМ.
Нелегальных мигрантов, прибывающих в Британию через Ла-Манш, хотят ссылать на остров в 800 милях от королевства, пока власти определяют их статус. С такой инициативой выступила глава МВД Великобритании. Она считает, что власти страны должны последовать примеру Австралии, которые, прежде чем пускать мигрантов к себе, держат их в отдалении на острове. С подробностями из Лондона Елена Балаева, она на связи со студией. Елена, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Британское правительство совсем не смущает тот факт, что вот тот распределительный центр для мигрантов, который австралийские власти еще в 80-х годах открыли на острове, он все время попадал и будет попадать под критику правозащитников за антигуманное, негуманное содержание, отношение к людям, которые там находятся. Ну, как это происходит в Австралии? Если высаживаются, пытаются на лодчонках добраться до Австралии нелегальные мигранты, то их кораблями, военными кораблями в том числе, отвозят на этот остров, и там в специальном центре их держат, пока пытаются понять, кто власти, кто эти люди, откуда они, по каким причинам они собираются в Австралии обосноваться, вообще, что с ними делать. Нередко, конечно, людей высылают обратно из тех стран, откуда они прибыли в Австралию. И вот, по всей видимости, части британского правительства, особенно чиновникам, которые работают в Министерстве внутренних дел, в первую очередь самой министру внутренних дел Прити Патель, такая идея, в общем-то, импонировала. Поскольку действительно на полном серьезе на совещании в Министерстве внутренних дел обсуждалась идея, какой остров, принадлежащий Великобритании, и не обязательно, чтобы он был рядом с Британскими островами, можно было задействовать для того, чтобы вот такой центр открыть. Дело в том, что с начала этого года, особенно когда весной становилась необычайно теплая погода, и потом было жаркое лето, огромное количество нелегальных мигрантов попытались и будут пытаться перебраться через Ла-Манш. На маленьких утлых лачонках нередки смертельные случаи, когда люди тонут, и 7 тысяч человек вот таким образом уже пробралось на территорию Великобритании. Была действительно идея размещать их на острове, который принадлежит Великобритании. Этот остров находится далеко-далеко между Южной Америкой и Африкой. Туда доставлять их военными кораблями и там их расселять. Пойдут они дальше, чем просто идея британской власти или нет, пока непонятно. Идея в стадии обсуждения, возможно, подробности Министерство внутренних дел уже объявит на конференции партии консерваторов, которая начнется в это воскресенье.
Спасибо. На связи со студией была наш лондонский корреспондент Елена Балаева.